знает Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии член правления Института современного развития, профессор, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Говорить мы будем сегодня о том, нужна ли Дмитрию Медведеву программа реформ для второго президентского срока. Такую программу Институт современного развития подготовил и вот сегодня опубликовал полный вариант такой программы для будущего президента России. Называется этот проект «Обретение будущего. Стратегия 2012». Ну, а наш гость Евгений Гантмахер, один из членов авторского коллектива, который работал над этой программой. Я напомню номер телефона прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046, и смс-сообщение с вопросами можно послать на номер +7 903 743 2801. Давайте начнем наш разговор, Евгений Шлемович, с такого тезиса, который выдвинул ваш лидер, лидер вашего коллектива Игорь Юргенс. Он сказал, это попытка создать предвыборную программу, надеюсь, что для президента Медведева. Он же сказал, что существует партия прогресса во главе с Дмитрием Медведевым и партия стабильности во главе с Владимиром Путиным. Вот НСОР предлагает свой проект программы именно Медведеву. Собственно, почему Медведеву?
Ну, во-первых, это точка зрения Игоря Юрьевича, надо сказать. У нас
вы с ним не согласны?
Нет, я согласен в каком смысле? У нас вообще-то демократия внутри нашего института, должен сказать Миша. Я сторонник более широкой позиции. Я считаю, и, кстати говоря, Юргенс и все наши соавторы, мы предложили программу тому президенту, который придет в 2012 году, который на эту программу будет опираться. Вот так скажем. Если это будет Дмитрий Медведев, да, мы,
естественно, председатель поддержим. Попечительского совета.
Да, он наш председатель попечительского совета. Но, кстати, он не заказывал нам этот документ. Это, кстати, я сразу отвечаю на вопрос, потому что некоторые говорят, а, этого Медведев? Нет, он не заказал.
То есть инициатива снизу?
Инициатива снизу абсолютно, как в самой настоящей маленькой такой демократии внутри одного института.
Это мы сами. Инсор Сколково.
Да, это мы сами придумали этот жанр. Так вот, это как бы одна позиция, что любой кандидат в президента, ну, условно говоря, Владимир Владимирович Путин, хотя мы принципиально считаем, что он не должен быть президентом Российской Федерации, он свое отработал, не будем сейчас обсуждать, как хорошо или плохо, но факт остается, ну, это уже понятно, это банально, факт остается фактом, что нам нужно немножко поменять, как правильно было сказано, партию стабильности на партию какого-то прогресса. Если Медведев готов за это все-таки взяться, готов. После трех лет, когда он президент, он говорит много хороших слов, но, как мы считаем, модернизация еще вообще не начиналась. Кстати, у нас там это написано, что модернизация вообще не начиналась. Ее как раз надо, видимо, в 2012 году наконец и начать. Если он все-таки за это возьмется, если он проявит политическую волю, если он выстроит под эту команду свою программу действий, то, конечно, мы тогда его поддержим. Если это будет Владимир Владимирович Путин, в кавычках, какой-то человек с другой фамилией, да, который скажет, да, это моя программа, и я буду ее реализовывать, мы поддержим этого человека. Это, мне кажется, нормальная экспертная позиция. Но то, что сказал Игорь Юрьевич, ну, он сказал, исходя из того, что называется реальная политика. Мы же с вами прекрасно понимаем, что на следующих президентских выборах, кроме вот этого узкого, вот этого слоя, вот этой обоймы, да, там, Владимир Вольфович, Геннадий Андреевич, Григорий Алексеевич, видимо, кто-то из тандема, ну, я думаю, вряд ли кто-то еще может быть реальным кандидатом в президенты Российской Федерации, учитывая наше законодательство.
Но если двое сядут и решат, что нужен третий.
Ну, мы всегда были против, нет. Я, на самом деле, всегда противник такого кулуарного решения этого вопроса, но мы на это повлиять, кстати говоря, не можем. В этом смысле наша поддержка Дмитрия Анатольевича Медведева – это поддержка курса.
Если этот курс, а курс есть?
Вот он нами изложен.
То есть пока это поддержка нет. Вашего курса, да, который вы предлагаете Дмитрию Медведеву?
Да, даже, скажем так, мы же недаром это назвали, между прочим, Михаил, вы помните, словом «наказ». Помните такое старинное слово, да, «наказ»? Когда общество дает некие ЦУ, дает тому человеку, которого оно избирает в качестве своего лидера, там, президента и так далее. Вот мы хотим вернуться к этой самой ситуации. Не к ситуации национального лидера, который там самолично в ручном режиме решает все вопросы от крупных до маленьких, а когда все-таки президент находится в непосредственной связи и зависимости от тех людей, кто его избрал.
Евгений Шлемович, вот вы констатируете в своем докладе или там, программе, что у нынешней траектории развития нет будущего. Ну, видимо, позитивного. Там говорится, что страна попала в историческую ловушку. Да. Какого рода эта ловушка, собственно? Как вы объясните слушателям?
Ну, ловушка очень простая. У нас там, если кто обратится к полному тексту, там 300 с чем-то страниц, я понимаю, что это очень тяжело и занудно это прочитать, но там...
Но есть краткий есть вариант.
Есть краткий вариант.
На 95.
Нет, краткий 95 – это выжимка, которая имеет самостоятельное значение. Я бы советовал все-таки вот отвечая на ваш вопрос, Михаил, посмотреть, полистать полный текст. Потому что там у нас есть разделы экономика, социалка, оборона, экология, регионалка и так далее. Мы везде выстроили, авторы, их довольно много, логику так. Вот тот сценарий, по которому мы идем сейчас, он называется инерционный. То есть ничего, мы говорим много, но ничего не меняем. И там показаны, на самом деле, угрозы, которые при этом возникают буквально через несколько лет. Они падают, как правило, на следующий президентский срок, вот эти 6 лет, с 12 по 18 год. И они есть везде, во всех сферах, которые мы имеем. И, собственно, мы начало видим сейчас. Вот эта деградация, вот этот распад институтов, даже которые формально провозглашены, но не работают. Ну, типа нашей милиции-полиции, да? Если уже федерализм, так называемый, который распался. И так далее, и тому подобное. Да, и обороноспособность, и все прочие дела, о чем говорить, экономика. Поэтому вот развилка на эти 6 лет, она и приходится. Если мы ничего не меняем, то в следующие 6 лет мы можем попасть в ситуацию, когда уже поменять будет ничего невозможно. Уже тенденции будут настолько, деградация и упадка будут настолько сильные, что уже любые реформаторские усилия, они уже не принесут никакой пользы. И это, конечно, угрожает существованию, вообще считаем, России. Мы не писали этот сценарий, конечно, но его, кстати, сейчас всерьез очень многие обсуждают. Именно поэтому мы выдвигаем тезис, что модернизация, конечно, это слово уже затаскано, к сожалению, за эти годы сильно.
Ну, потому что слов много.
Слов много, я же сказал, слов много, дел-то нет. Так вот, модернизация – это не мода какая-то, которую там кто-то придумал, или не какая-то блажь. Это жизненная необходимость для страны, потому что иначе страна просто не спасется. Вот в эту историческую ловушку мы попали. Третьего, к сожалению, пути у нас нет.
А есть ли вот ощущение исчерпанности этого прежнего пути, этого инерционного сценария?
Оно, кстати, есть у всех, Михаил, обратите внимание.
Вот вы уверены, что оно есть у власти, у элит и так далее?
Да, да. Значит,
у вас такое ощущение?
Ну, во-первых, мы общаемся, потом довольно много. Есть потом социология, если говорить о широких кругах. Но я бы сказал так. Ну, вот, например, ну, везде реакция разная. Ну, среди тех, у кого есть какие-то возможности, реакция такая. Люди готовятся уехать. Ну, просто. Ну, и хотя бы об этом говорят. Многие, может быть, не поедут, но об этом говорят. Ах, было бы хорошо сейчас откуда-то вот из России уехать, там, не знаю, в Чехию, в Черногорию, там, в Англию, там, где есть какие-то возможности, деньги и так далее. Если говорить о нашем бизнесе, то бизнес наш вообще застыл. Смотрите, идет отток капитала. Ну, вот по январским данным.
Да, вот только что, кстати говоря, значит, 11 триллионов – это январь, и 6 – февраль, только что Улюкаев сообщил первый запрет Центрального банка.
Да, совершенно свежие правильно. Цифры. Свежие цифры. Идет отток. Это, между прочим, что? Это не реакция, Михаил? А если мы посмотрим массовые настроения, вот, например, Левада-центр же регулярно проводит замеры, вот, то там, я бы сказал так, люди, конечно, не готовы никуда выходить, ни на баррикады, ни на улице, это действительно факт, но есть определенное нарастание депрессивности, нарастание, знаете, вот неуверенности в завтрашнем дне и непонятности, что будет завтра. Это очень плохо.
Я напомню, что в нашей студии Евгений Гантмахер, один из авторов президентской программы «Обретение будущего. Стратегия 2012», подготовленной Институтом современного развития. Я напомню номер для смс-сообщений плюс 7-903-743-2801 и пейджер Москве 660-1046. Вот опять же в этой программе меня лично заинтересовавшая больше всего глава, кстати, называется она «Политические институты. Перезапуск демократии. Вперед к институту». Конституции.
Да, вперед Конституции.
Вот все, что было до того, это было назад от Конституции, правильно? За последние годы.
Абсолютно.
Вот. И опять же, когда предлагается полномасштабная политическая реформа, когда вы пишете, что ключевая задача реконструкции политических институтов, приведения политической системы в соответствии с духом и буквой Конституции, отказ от управления демократией, возвращение института выборов на всех этажах политической системы, отделение представительной судебной власти от исполнительной, установление режима политической и коммуникативной свободы, там отмена цензуры на телевидении и так далее, сразу возникает вопрос, если предлагается полномасштабная политическая реформа, где ее движущие силы?
Кстати, я должен сказать, вот, Миш, вы зачитали вот эту фразу общую, это же только посыл. Да. А в большом тексте, который, снова же, если кто-то захочет посмотреть, там есть конкретные шаги по реализации. Теперь кто это будет двигать? Ну, я бы так сказал, Михаил, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев, недавно выступая в Петербурге, сравнил себя, ну, каким-то образом с Александром Вторым. Что он продолжатель курса Александра II. Теперь вспомним, как у нас Александр II действовал. Да.
Он создал секретные комитеты для начала.
Нет, ну я, да, нет, ну
если
давай.
Если вы помните,
ну,
да?
Это я помню. Ну,
освободил давай. Политзаключенных.
Правильно, правильно. Ну, я слово «секретно» мне не нравится, потому что
ну,
на самом
хорошо,
деле сейчас...
комитеты по крестьянскому вопросу,
в условиях
да?
информационного прозрачного общества надо всё делать публично, на самом деле. Так вот, я что хотел сказать. А, ведь он опирался на... Ну, тогда не было экспертного сообщества, конечно.
Он опирался на просвещенную бюрократию.
Часть бюрократии, правильно. Так я что имею в виду? Значит, сейчас, кроме некой просвещенной части бюрократии, конечно, она небольшая, но она есть. Есть еще такие слои, это 10-15% населения, как люди образованные. Вот, не средний класс. Средний класс у нас, мы с вами как-то об этом говорили, он очень специфический, он как раз не настроен на реформу, на модернизацию. Ему и так, он маленький, ему и так хорошо. Но это... Слои образованных людей – это экспертное сообщество, это те, кто работает в науке, это бизнес, безусловно, я считаю, даже не крупный, а вот средний и малый бизнес, который терпит огромное, безусловно, сейчас притеснение, ущербы от вот этой, ну, неэффективной, мягко говоря, политики тоже.
Ну, это силовой рэкет, да,
да
постоянный.
Да. Поэтому база, я бы сказал, потенциальная база для того, чтобы на нее опереться, есть. Вопрос в том, как ее организовать и действительно, как на нее опереться, чтобы она помогла это сделать. Это большой вопрос, я согласен. Это большой вопрос, но это вопрос, наверное, к тому человеку, который возьмет на себя ответственность. Вот это сделать, ну, кандидату в президент Российской Федерации.
Тут вопрос в том, что у вас какой-то монархический стиль мышления получается. То есть от единственной фигуры, которая вот должна оказаться во главе государства, хотя бы формально, зависит все.
Но да,
вот
мне кажется. Это правда.
Так?
Но это мне... только не монархизм, Миша.
А
это
как
не
же?
Монархизм. А это называется выход из авторитарного режима. Значит, мы проводили где-то в прошлом году конференцию в Институте мировой экономики и международных отношений специально по теме, как перейти от авторитаризма к демократии. В разных странах же были такие, и в Латинской Америке.
Ну, в Испании, например.
Да, в Испании,
да,
и прочее. Пакт Монклуа. Совершенно правильно.
Да.
Ну, в Испании все-таки началось с того, что умер диктатор. Если бы он был жив, Франко, неизвестно, как бы это было. Но, допустим, в Латинской Америке есть много опытов, как был переход от авторитаризма к... К демократии.
Ну, Пиночет проиграл референдум.
Совершенно правильно. Ну, вот, допустим, тот же самый Пиночет инициировал переход к демократии, за что он, конечно, потом поплатился, мы знаем, там, преследованиями судебными и так далее, но все начинается действительно с какой-то воли или с какой-то революции. Как это происходит, допустим, в арабских странах сейчас. Мы же не хотим с вами
вот господин Шувалов, первый вице-премьер, сегодня и пугал присутствовавших на Гайдаровской конференции, что революции в странах Северной Африки и Ближнего Востока несут туда нищету и нестабильность, а нам этого не надо. Уже 20 лет назад Россия или Советский Союз это все имели. Так что
нет,
аргументы в пользу революции, они скорее в минус идут. Понимаете?
Нет, мы не хотим революции, никто не хочет революции. Мы хотим мирного, нормального перехода от такого мягкого, авторитарного режима, потому что у нас мягкий все-таки режим. Потому что вот мы с вами сидим, разговариваем, радио «Свобода» находится в Москве. с вами можно спокойно сесть, выехать за границу, так же, как въехать на территорию Российской Федерации. Есть какие-то там еще средства массовой информации, места, где можно свободно говорить, и не только на радио «Свобода», пока еще, о том, что мы сейчас с вами говорим, понимаете? Но все равно режим от этого не становится демократическим. Он полуавторитарный, и тем самым, между прочим, облегчается ситуация перехода бескровного. И вот почему мы говорим, давайте соблюдать Конституцию, как это когда-то, помните, в советское время же был такой лозунг. Так вот, для этого нужно действительно, чтобы кто-то этот процесс возглавил.
Просто, понимаете, нет аргументов в пользу того, чтобы этот процесс начать. Цены на нефть поднялись опять. Дискуссии, которые идут вот среди экономистов, например, опять же, то, что я слышал на Гайдаровской сегодня конференции, но это дискуссии, дефицитный бюджет на 3%, это, скажем, Министерство экономического развития, да, и вот ускорить модернизацию за счет дефицитного бюджета. Или бездефицитный бюджет. Бюджет, четко все экономить, значит, сводить концы с концами и при $90 за баррель. То есть, понимаете, ну, вот идет дискуссия о том, как жить посредством. И не более того, дискуссия о том, что надо проводить те или иные реформы для того, чтобы предотвратить негативные события, которые могут случиться там через 5, или там через 6, или через 10 лет, ее фактически нет. Снова на Россию накатывается вот это волна нефтяного счастья, понимаете? Благодаря тому, что в Африке, может быть, благодаря тому, что в Японии Кудрин предрекает, что могут быть спекулятивные всплески цен до $150 за баррель, ну так элиты в таких условиях расслабляются, это известно.
Не знаю, между прочим, тот же самый Кудрин, мы, по-моему, с вами уже говорили на Красноярском форуме, как раз еще до вот этого всплеска цен на нефть, он говорил, что все эти всплески, падения и так далее, это все нам не в пользу. И такая модель экономики, которая колеблется вместе с колебаниями цен на нефть, она является экономикой вообще отсталой. Экономикой там 20 века, если не 19 века. И это он сам, между прочим, говорил. Нет, такая дискуссия идет. Другое дело, что выносить ее на публику, ее, конечно, пресекают. Потому что, когда мы говорим о том, что надо делать какую-то новую модель экономики, мы не можем ограничиться только экономикой. Почему? Вот вы меня спросили про политическую систему. Ну, допрос. Инвестиционный климат. Вы только что привели цифры, да, по февралю. Вот утекает капитал. А почему он утекает?
Да, 6 миллиардов.
Да, он утекает же не только потому, что там, условно говоря, налоговая система не так у нас построена.
Судебной защиты нет.
Нет судебной защиты. А это, кстати говоря, часть демократического строя, когда независимая судебная система. Это же не только выборы. Или выборы, которые мы с вами наблюдали вот 13 числа в целом ряде регионов, тоже, вы сами понимаете, они инвестору потенциальному, они ничего, так сказать, хорошего не несут. Да любой такой, что называется, месседж, вот типа там смерти Магнитского или процесса над Ходорковским, это уже достаточно, чтобы инвесторы отсюда уходили.
Сегодня на конференции один выступавший вспомнил советский анекдот времен НЭПа. Вопрос НЭПману: почему вы не несете деньги в банк, хотя советская власть гарантирует сохранность вкладов? Ответ: потому что она не гарантирует вкладчику сохранность жизни.
Да, совершенно.
Вот это тот самый вопрос.
Тот самый вопрос.
И когда Игорь Иванович Шувалов сегодня тоже как-то не в длинной речи удивлялся, почему же инвестиции не растут вот сейчас, хотя нефть дорожает в Россию, вот мне кажется, ответ именно здесь, что не гарантируется и жизнь, и сохранность вкладов.
Кстати, между прочим, в нашем докладе, в большой части, там есть вот этот сюжет по поводу нефти. Там он был написан до этого всплеска, понятно. И там написано, что наша экономика на самом деле уже не чувствительна к росту цен на нефть с точки зрения некого позитива, потому что эти деньги быстро проедаются, испаряются и неизвестно куда деваются. Так же, как это было вот те и так называемые благополучные годы. Сколько мы накопили денег, и что мы сейчас имеем?
Да. Евгений, вот как раз на этой конференции выступал господин Шувалов сегодня, первый вице-премьер, и говорил, что модернизация требует больших капиталов, нужно привлекать и внутренние капиталы, деньги населения, и зарубежные. И это было все фактически экономическое содержание вот его выступления, что меня, конечно, удивило. А возразил ему, знаете, единственный, по-моему, профессор Евгений Ясин. Вот очень интересное было его выступление.
Я опять сошлюсь на Игоря Ивановича. И вот сказал очень важную вещь. Нам нужны инвестиции. Мы сейчас сталкиваемся с утечкой инвестиций. А раньше по каким-то причинам они к нам притекали. Сейчас цены на нефть растут, а утечка капитала происходит, что, собственно, случилось. Игорь Иванович Шувалов сказал, нам нужны инвестиции, нам нужно больше инвестиций, и тогда мы поднимем экономику страны. Значит, я уверяю вас, ничего подобного. Давайте больше инвестиций. Как мы их будем тратить? Во-первых, где мы возьмем людей, чтобы большие инвестиции задействовать? Этих людей становится меньше. Я уже не говорил о тех людей, которые имеют соответствующие квалификации. Дорогие мои, у нас километр дороги обходится в 5 раз больше, чем в Европе. Значит, больше инвестиций – это больше дорог за цену в 5 раз больше, чем в Европе. Кого мы там догоним? Поэтому я так думаю, что наш главный вопрос, с которым мы должны подходить к инновациям, это эффективность, это производительность. А не то, чтобы опять накачивать большие суммы, строить какие-то комбинаты, эти самые гигантские гидроэлектростанции и так далее и тому подобное. Это время ушло старыми большевистскими методами, увеличением объема инвестиций, сдирание кожи, извините, с простых людей, потому что где нельзя привлечь бесконечно иностранные инвестиции, но все равно отдавать. А вот когда задействовать большое количество воли, стремлений, желаний, для этого нужна свобода. Для этого надо совершенно другие рычаги. И мы сегодня этими рычагами в должной мере не обладаем.
Ну, вот это говорил Евгений Ясин, и видите, какая дискуссия. Представитель официального, так сказать, правительственного, так сказать, лагеря говорит о том, дайте больше денег, а представитель либеральной публики говорит, что надо больше свободы.
Миша, значит, Евгений Григорьевич, конечно, он либерал, он возглавляет либеральную миссию, но это, то, что он сказал, это не либеральный взгляд, это взгляд профессионального экономиста, который всегда действительно скажет, что давайте сначала подумаем про институты, чего России не хватает, кроме свободы, конечно. Мы, кстати, говорили о политической системе, которая напрямую имеет отношение к экономике. России не хватает институтов. Вот начиная от независимого суда.
Ну да, деньги посыплются и разойдутся
так
по карманам.
Они не посыпятся. Они нет. Не посыпятся, потому что нет институтов. Вот в чем дело. Вот в чем вся... Мы можем хоть 20 раз говорить халва, но слаще от этого ведь не станет. И поэтому то, что сказал Евгений Григорьевич, это просто квалифицированный, нормальный взгляд, который бы, я думаю, любой экономист, даже ниже его уровня, хотя Евгений Григорьевич, понятно, это высокий профессионал, он бы это сказал и прочее. Ну и реплика. Это не дискуссия. То, что вы сейчас в эфир пустили, это полемика. Потому что дискуссия предполагает ответа. Почему-то вот Игорь Иванович Шувалов дал бы ответ.
Его, видимо, Игорь уже не было в тот момент. Игорь Иванович покинул, к сожалению,
конференцию. Вот если бы, выслушав Евгения Григорьевича, он бы дал ответ на то, что сказал Евгений Григорьевич. Вот это было бы интересно. А это полемика.
Ну, видите, как-то поразило меня вот сегодня вот это вот правительственное направление, потому что когда представитель правительства, тот же Шувалов, говорит сначала о том, что да, есть коррупция, и россияне ей недовольны, а потом говорит, ну, уже привыкли, и это стало принято, и вообще все вы так себя ведете, и к бизнесменам обратился, что там откаты, взятки и так далее, и вот это удивительно, потому что, в принципе, представитель власти должен стараться как-то улучшить, наверное, все-таки и климат, и так далее, а не примиряться к тому, что есть.
Ну, конечно, во-первых, привыкнуть к тому, что растет, невозможно. Если представить гипотетически, что уровень взяточничества в России достиг чего-то и потом стабилизировался, да, тогда, теоретически говоря, можно было бы с Игорем Ивановичем как-то хотя бы поспорить. Но то, что уровень коррупции у нас в последние годы растет, это показывают все исследования, все оценки, это факт. Как можно смириться с тем, что у тебя растет раковая опухоль?
Да, пора лечиться. Ну что ж, Евгений Гантмахер в эфире «Радио Свобода» сегодня. Мы продолжим после выпуска новостей. И я напомню, что 16 марта итоги дня подводит Андрей Шара сегодня.
«Радио Свобода» – новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Японии количество погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами составило 12 тысяч человек. Гибель около 4300 человек подтверждена. Более 2280 человек пострадали. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на власти страны. В Японию сегодня прибыла новая группа российских спасателей – 25 человек. Ожидается прибытие еще одной группы – 50 специалистов Центра операций особого риска «Лидер». Ранее в Японию прибыли оперативная группа МЧС России и спасатели отряда «Центра Спас». Адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в среду получили окончательную часть протоколов судебного заседания, сообщила в среду пресс-секретарь Хамоунического суда Москвы Милена Капусткина. Это означает, что теперь защита сможет подать мотивированную жалобу на приговор. Российский тележурналист Андрей Караулов разместил в интернете снятый им фильм с обвинениями в адрес Михаила Ходорковского. В фильме, в частности, актриса Светлана Врагова утверждает, что по заказу Ходорковского расселяли жильцов ее дома на Чистых прудах. Российские вузы вновь подвергаются атаке интернет-террористов, сообщающих по электронной почте о заложенных бомбах. В среду письмо с подобной угрозой пришло на электронный адрес ректората МГУ имени Ломоносова. Наталья Васильева вернется на работу в Хамоунический суд Москвы, но не в качестве пресс-секретаря, а в должности помощника судьи. Об этом вечером в среду сообщила адвокат правозащитной организации «Агора» Ирина Хрунова, оказывающая Васильевой юридическую помощь. В Ливии войска верные Муамру Каддафи атаковали город Мисрата на востоке страны, находящийся под контролем повстанцев.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии член правления Института современного развития, профессор, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Говорим мы о докладе Инсора «Обретение будущего. Стратегия 2012». Телефон 8-800-222-12, пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Но я не могу все-таки пропустить еще одно правительственное сегодняшнее выступление все того же первого вице-премьера Игоря Шувалова, поскольку он появился на Гайдаровском форуме, выступал и, видимо, отреагировал на услышанные от других выступавших фразы, связанные с политическими возможными переменами, о которых и ваш доклад говорит. Вот господин Шувалов назвал глупыми звучащие, как он выразился, призывы к смене власти. Вот такая цитата. «Что-нибудь изменится с институтами? Я скажу, еще хуже будет, потому что в России, когда резко происходят какие-то политические события, для институтов это будет только хуже». А дальше уже вообще не с прессы. Первый вице-премьер стал объяснять свои слова, сказанные в другом месте. А сказал он о слабости политической системы.
Что касается ограничений системы, я имел в виду в целом по институтам. Это не стоит воспринимать как только то, что касается самих институтов власти. И судебная система, это и способность работать самим политическим партиям. А то у нас, знаете, как получается, что у нас есть несколько партий. Если вы сейчас подойдете к гражданам, например, на улице, и спросите, вы за какую партию голосуете, какие принципы эта партия защищает, какие ценности защищает эта партия, то все партии, как правило, представляют личности, за которые люди голосуют. Но вот в таком классическом понимании отстаивания принципов, ценностей, за которые граждане готовы голосовать, этого пока в России нет. И это было порождено, как вы знаете, и существованием КПСС на протяжении многих лет. Там декларировались какие-то совершенно нереалистичные цели, и что привело к тому, что просто атрофировалось само понимание вот этих ценностей, которые реалистичны, за которые необходимо бороться, общаясь с избирателями. Поэтому, мне кажется, что если мы говорим про собственность и защиту института собственности, если мы говорим про судебную систему, про инфраструктуру, которая обеспечивает бизнес и другие вопросы, то не политики должны как раз называть эти ценности и предлагать те инструменты, через которые эти ценности будут защищаться. Пока я этого не наблюдаю, люди скорее голосуют за личность, нежели за принцип. Лучше, конечно, если эта личность и группа людей связана с теми ценностями, которые предложены. У нас пока в стране два политика, которые предлагают ценности. Это Медведев и Путин. А где же тогда все остальное, что является продвижением этого ценностного начала? К сожалению, мы только слышим критику по поводу определенных ограничений политического свойства. А что за этим стоит, помимо критики? Какая инструментальная возможность воздействовать на то, чтобы эти институты поменять? Это я считаю, что все необходимо нам публично обсуждать, в том числе в рамках экспертных групп. Я думаю, что это вопрос сегодня не только для политиков и не только для государственных деятелей. Это вопросы для экспертов, поскольку мы находимся в очень сложной ситуации, когда правила, по которым мы живем, нами всеми принимаются, но никто не удовлетворен. Все хотят изменений.
Вот это говорил первый вице-премьер Игорь Шувалов, ну, достаточно так, я бы сказал, сбивчиво, но тем не менее, что важно, вот этот человек возглавляет систему, которую предложил создать Владимир Путин, то есть экспертные группы Высшей школы экономики, эксперты Академии народного хозяйства и другие, 21 эта группа работает, и, как сказал Шувалов, к августу они должны выработать какие-то предложения на следующий политический цикл, то есть в каком-то смысле это ваши конкуренты, конкуренты Инсура. Вот как все-таки, возможно ли какое-то взаимодействие вот с этой системой во главе с господином Шуваловым? Ну, взгляды вот его на политический процесс мы сейчас слышали. Вот и того проекта, который сейчас обсуждается, предложен Инсуром.
Ну, во-первых, я должен сказать, что любое обсуждение, любая дискуссия – это полезно. Мы категорически против монополизма, Миш. И если кто-то считает, что мы конкурируем с вот этим потоком экспертов, который под программу 2020, то это и хорошо. Мы как раз только за. И тут нет проблем. Тем более, что, кстати, многие из авторов нашего доклада и экспертов, которые в этом участвовали, они участвуют в тех же группах. Достаточно сказать, я вот записан в три группы из этих 20, да сколько там, 21. Три группы. По пенсионным делам, по развитию гражданского общества, между прочим, и по рынку труда и профессиональному образованию. Вот. Но я хочу сказать, что заявление Игоря Ивановича, оно, конечно, очень обнадеживающее, без иронии. Почему? Потому что он сказал, что надо обсуждать и политические институты, как вот те ограничения политических институтов, которые у нас сейчас есть, прошивать, да, и дать большую свободу.
То есть вы его так поняли?
Ну, я понял так, из того фрагмента, я не был на конференции, из того фрагмента, которого сейчас тут нам оттранслировали, и что рабочие группы вот внутри этого потока должны это обсуждать. Отлично! Это как раз то, что надо. То, о чем, кстати, говорят, я просто не буду называть фамилии, но очень многие эксперты, достаточно профессиональные экономисты, которые там пытаются работать.
То есть тот же Шувалов в каком-то смысле начал понимать, что чаемых инвестиций, больших инвестиций для модернизации без расшивки проблем не будет.
Я надеюсь. Я всегда думаю о людях только хорошо. Они, конечно, потом иногда меня разочаровывают, эти люди. Но в данном случае, если это понимать буквально, ну, ровно так, как Владимир Владимирович Путин обещал, по-моему, Познеру, что на Первом канале будут в его передаче также лидеры оппозиции.
Ждем, да.
Вот ждем. Вот мы ждем. Правда, не знаю, сколько лет, может быть, мы ждем, когда Владимир Владимирович, этот Познер, там, он же обещал, по-моему, там, Касьянова, там, Немцова, там еще кого-то. Ровно так же здесь. Игорь Иванович сказал, что это вопрос свободный для дискуссии в этих группах. Отлично. Это то, кстати, о чем, между прочим, сказал Евгений Григорьевич вот в том фрагменте, который мы тоже послушали, «Свобода». Что это такое? И, кстати, вот в этом вся проблема заключается, что экономисты, вот, например, узкий экономист, да, Евгений Григорьевич Ясин, к примеру, очень профессиональный человек, но он понимает, и не он один, очень многие, и я в том числе, что решить чисто экономические вопросы развития страны без того, чтобы продвигаться дальше вот по всем сопутствующим сферам, невозможно.
Ну, это и представители бизнеса говорили, например, владелец Северстали Мордашов
говорил. Правильно, так если об этом говорит Игорь Иванович Шувалов, который по поручению Путина возглавляет этот процесс, давайте посмотрим, будет ли это там обсуждаться, и что будет сделано в августе. Давайте мы с вами в августе встретимся, когда почитаем тот документ, который будет представлен. Кстати, это все будет на сайтах. Они там все сделали правильно в этой, там публично идет. И проще, давайте посмотрим, проследим. Если это так, то очень
проблема
хорошо.
В том, что говорится одно, делается другое. Вот, например, в вашем докладе, да и многие люди, связанные даже с правительством, говорили, что не нужно ни увеличение налоговой нагрузки. Она, например, увеличена, и тот же Мордашов на конференции говорил о том, что вот эти страховые социальные взносы поднялись с 26 до 34%, да, и, мол, это плохо. А для малого бизнеса это просто катастрофа.
Это катастрофа, да, это вот. Правда. Нет, ну, значит...
Практика-то, она не соответствует процессу понимания экспертами ситуации.
Абсолютно правильно. У нас, кстати говоря, об этом тоже, я, извините, обращаюсь часто к нашему полному тексту, но там и об этом есть. Мы попытались и это донести, потому что то, что делают у нас сейчас с экспертным сообществом, это, извините, его использование часто. Значит, либо ты действительно тебя выслушивают, вот в хорошие высокие кабинеты приглашают, все, а потом делают все равно наоборот. Я просто знаю по своим вот вопросам, вот пенсионная реформа, как делать, те же вот страховые взносы. Вот, кстати, вот эти беременные женщины, которые выходили на пикеты, между прочим, предупреждали, что этого делать не надо, менять правила расчета больничных листов и так далее. И все, вот реформа здравоохранения, якобы, которая у нас началась вот по ОМСу. Я про свои вопросы говорю, но ровно то же самое происходит в экономике. Давно, я бы сказал так, у наших экспертов наработано очень много того, что реально надо делать. Но так как нет политической нормальной атмосферы действительно демократии и свободы, это все сводится к тому, что послушали, пожали руку, сказали спасибо и сделали все ровно наоборот.
Да, вот нам Наталья пишет, беда России, что власть не борется с коррупцией, а только действительно примиряется и делает вид, что борется.
Да. Это вот, конечно, слово, что мы должны как-то свыкнуться. По-моему, Гаврил Харитонович Попов как-то, да, по-моему, был такой в свое время, на заре перестройки, да, говорил, что надо чиновникам просто узаконить взятки. Помните, был такой, да,
Мишка? Да, но они сделали это практикой.
Естественно.
Вот Сергей интересуется словами, видимо, господина Юргенса, который говорил, что надо там как-то партию «Правое дело» возглавить то ли Кудриным, то ли Дворковичем, то ли тем же Шуваловым. Шувалов мрачно молчал на этот вопрос и не отвечал нынче, а Дворкович сказал, что ему никто не предлагал. Вот, в общем, как-то это все женит инсор людей на этой партии без их согласия.
Это не так. Ну, то, что действительно Юргенс высказал такое предположение, это же не означает, что люди должны это принять. Ровно так же, как Медведев, ведь не обязан взять то, что мы написали, в качестве своей программы, он, может, вообще не пойдет в президент Российской Федерации, это же никто не знает. Но я хочу сказать, я хочу напомнить фрагмент, Миш, вы же были на презентации вчера. Юргенс, когда он сказал, что этот документ может лечь за основу для программы или там базы для правой партии, типа вот этого «Правого дела», к которому, кстати, я очень скептически отношусь. Вот, он же сказал, а также, может быть, партия «Народной свободы», которую, вы знаете, сейчас организуют Касьянов, Тимцов, Рыжков и Милов. Почему-то никуда в средства массовой информации вот этот второй фрагмент не попал. Почему-то все стали писать про Шувалова, Дворковича и Кудрина. Понимаете, вот к вопросу о, так сказать...
О цензуре на телевидении.
Это не цензура. Нет.
Самоцензура.
Это самоцензура, потому что, понимаете, услышать из уст Юргенса фамилию Касьянов, Немцов и так далее публично, вот в таком позитивном контексте, это, между прочим, поступок по нашим временам.
Евгений Гантмахер в эфире «Радио Свобода». Давайте мы дадим возможность задать вопросы слушателям. Марина Николаевна, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Извечный вопрос. Что сначала было, курица или яйцо? Сначала надо сформировать государство, а потом это государство будет заниматься экономикой. А вы же в основном только, говорится, ставите в главу угла экономику. А вот ваша, вы у нас, так сказать, интеллектуальная элита. И вот все, конечно, я понимаю, ваши экономические, так сказать, мысли все понятны. Но почему бы вам всю свою мощь интеллектуальную не поставить на вопрос, какой, чтобы сделать у нас государство демократическим? Например, у нас нет выборов. Все наши президенты нелегитимные, все выборы были подтасованы. А почему бы вам не понять, вот как нужно обойти вот эти вот препоны, и чтобы выборы были у нас честными.
Например, понятно, Марина Николаевна.
Да, Марина Николаевна, значит, я не знаю, откуда вы сделали такой вывод, уважаемая Марина Николаевна, потому что если вы все-таки посмотрите сейчас наш этот доклад и короткая версия, и полная, выложенная на целом ряде сайтов, это легко найти, если у вас есть возможность это посмотреть в интернете.
Новая газета, Газета.ру,
Полит.ру и Час.кор, еще целый ряд других, значит, я вам должен сказать, если вы там посмотрите, вы увидите, что все ровно наоборот. Хотя мы действительно экономисты, вот я там, Юргенс, еще целый ряд других людей, мы как раз настаиваем на том, что надо начинать то, о чем говорил Евгений Григорьевич, со свободы, с демократии, с выборов, ровно о том, о чем вы сказали.
Соблюдение Конституции.
Соблюдение, вот мы же говорили, вы на начало нашего разговора с Михаилом не услышали, у нас первый раздел как раз и называется «Перезапуск демократии». Вот оно.
Вперёд к Конституции.
А вот на этом фоне, да, можно развивать экономику. Поэтому мы с вами единомышленники.
Да, здесь и упрощение доступа партии кандидатов к регистрации, отмена запретов на приход мейнстримовских фигур в оппозиционные партии, отмена цензуры на федеральных телеканалах и модернизация порядка формирования Совета Федерации и снижение барьера на выборах и разрешение блоков на выборах. И пресечение перехода к фактической назначаемости мэров и обеспечить независимость судебной власти. В общем, здесь политическая программа, я могу успокоить Марину Николаевну.
Можно спорить о ее содержании, что она не полная.
Но она есть,
и она стоит во главе угла.
Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемый Михаил, господин Гантмахер. Ну, знаете, все-таки какая-то странная история вот эта вот по поводу либерализма Медведева. Это вот как-то напоминает, как в стародавние времена девушку все время хотели замуж выдать, выдают, а никто брать не хочет. Все знают, что она гулящая. Вот какой-то плохой же имидж у господина Медведева. Одни маниловские заявления. Мне придется вам напомнить. Год назад, Инсор, кстати, я не хочу выступать против этого института, там много замечательных людей. Год назад подготовил замечательный доклад. Господин Медведев с радостью его выкинул в мусорное ведро. Подписал в феврале этого прошлого года военную доктрину, внешнюю, подготовленную Патрушевым. Там главный враг — это НАТО и Америка. Вот такой либерализм Медведева. У меня такой вопрос будет к вам. Скажите, а не повторится ли история с этим докладом, который вы в прошлом году готовили о широкой демократизации? Mm-hmm. Позвонит Владимир Владимирович и скажет: Дима, ты знаешь, какие-то плохие бумажки у тебя на столе, не подписывай. Ну, а Дима скажет: ну, да вы знаете, я даже и не думал. И полетит следующий, второй доклад Инсорт, ту же самую ровную мусорную корзину. Вот вы как будете действовать в этом ситуации?
Спасибо. Хороший вопрос. Отличный вопрос. Значит, абсолютно с вами согласен с той точки зрения, что после того нашего первого доклада, да, была военная доктрина, но, кстати, обратите внимание, мы за этот год проделали очень большую эволюцию в наших взаимоотношениях с НАТО. То есть мы в том докладе заявили, что Россия рано или поздно должна в НАТО вступать. И есть, кстати, еще там целый ряд некритических, конечно, фрагментов, которые, на самом деле, более-менее как-то сдвигались, например, по тому же уголовному законодательству, по его смягчению и так далее, хотя, снова же, в частности, пока не создают общей картины. Я еще раз вам говорю, я не являюсь, знаете, там, поклонником любой политической фигуры. Для меня нет национального лидера, как бы фамилия ни звучала, Путин, Медведев, там, не знаю, там, Зюганов, кто угодно. Я институционалист, понимаете, мне нужно, чтобы в стране было нормально, и тому человеку, который это на себя возьмет, эту политическую ответственность, я готов помочь, и не только я, все мои коллеги. Если действительно наш этот доклад, как вы правильно сказали, будет, что называется, выброшен в мусорную корзину любым кандидатом из президентов, который будет баллотироваться в 2012 году, то тогда, конечно, мы понимаем все прекрасно, что надо каким-то образом свою личную жизнь, видимо, перестраивать. Я не знаю, как это, каждый решает по-своему, но вы знаете, есть же самые разные формы. Начиная от внутренней миграции, да, как это было в советское время, да, когда люди уходили на кухню или там всю свою энергетику тратили на собирание марок, или там гербариев, вот, или хобби. Сейчас есть интернет, пока еще, во всяком случае, можно в интернете там развлекаться, в социальных сетях. Вот, до люди какие-то, я не про себя говорю, но мы с вами уже говорили сегодня в передаче, кто-то уедет. Кто-то увезет туда детей, кто-то перейдет из одной сферы в другую. Допустим, кто-то эксперт, который что-то может все-таки спродуцировать, креативить что-то, какие-то новые идеи. Он пойдет в бизнес за хорошие какие-то деньги, в какой-то оставшийся в России бизнес будет там служить, чтобы заработать себе на хлеб с маслом и так далее. Понимаете, в результате мы получим просто распад еще оставшейся небольшой, к сожалению, интеллектуальной элиты здесь. И что будет со страной? Я думаю, будет ровно то же самое. Я об этом сегодня говорил.
Да, но мы как раз перед юбилеем знаменитого референдума о сохранении Советского Союза, да, когда там был... Нет, это тот, который вы за сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленного там государства.
Это был уже Борис Николаевич.
Когда одновременно в России голосовали за введение поста президента, а в Украине заодно и за декларацию суверенитета.
А в Прибалтике вообще
да, в Казахстане был, в Прибалтике не голосовали, а в Казахстане был вопрос изменен. В общем, там много было хитрости, и сегодняшним людям это кажется, что все были за, а на самом деле все было не совсем так. Вот, но тем не менее государство не сохранилось, несмотря на то, что какая-то воля была высказана, а на самом деле воли-то это и не было. И, к сожалению, вот риски всегда есть, когда они прислушиваются к экспертам и людям, которые оказываются в роли Кассандры, да, что что-то подобное может повториться там завтра, послезавтра, да. или даже не повториться, а просто вот один из сценариев, даже, я так понимаю, у вас медленная деградация. Да?
Нет, мы ведь вчера на презентации правильно было сказано. Мы должны при наших раздумьях о судьбе страны всегда держать в голове самые плохие варианты. Ну, вот как сейчас взорвалась станция в Японии. Да? Вот нельзя строить развитие страны без такого варианта.
В смысле, без того, чтобы заложить все риски.
Заложить, да? Вот такие риски, понимаете? А для того, чтобы и такие риски были минимальные, смотрите, Япония с ее институтами, с ее действительно системами развитыми и законодательными, и судебными, и так далее, и то она получила, что называется, сильную пробоину. А если бы это было в Российской Федерации, не дай бог, с нашими институтами? Что бы у нас тут было?
Ну, были же пожары летом, и, в общем, можно себе представить, что реагирование было бы не столь разумным и эффективным. Это правда.
Мягко говоря.
Ну, вообще, мне кажется, что польза от доклада, конечно, есть, потому что я уже вижу, началась яркая дискуссия вокруг него. Представитель «Единой России» Юрий Шувалов заявил, что это все плохо продуманная провокация, так сказать, и вообще вы ставите во главу угла формирование общества потребления, как будто этого общества нет в современной России. Представитель «Справедливой России» Геннадий Гудков заявил, что он согласен полностью с вашей платформой политической, что если не проводить политических преобразований, то все остальное будет бессмысленным, и невозможно реформировать МВД силами самого МВД, суд силами суда, парламент силами партии «Единая Россия». Вот, скажем, кто-то считает, как Николай Левичев из той же «Справедливой России», что это либеральная утопия. Скажем, публицист Илья Мильштейн говорит, что вы специалисты по производству бурь в стакане воды, вот, и все торгуете надеждами, что злой Путин уйдет в политическое небытие, а на его место придет Медведев, молодой, демократичный, прогрессивный, с модернизированным нимбом над головой. Вот, собственно, мне кажется, что в некотором смысле создание этой волны, оно все-таки действительно нужно обществу.
Миша, значит, что мы, собственно, хотели сделать и что мы уже сделали? Я же не говорю, что вот то, что мы написали, это истина в последней инстанции. Это может быть выброшено в мусорную корзину. Совершенно правильно, как вот то, что сказал наш слушатель из Петербурга, родину наших двух президентов последних. Так, но мы на самом деле что хотим? И часто ведь обращаются к экспертному сообществу. Ребята, дайте ваше предложение. Покажите картину того, что нужно делать, да? Это такой классический пример. Тот же Игорь Иванович Шувалов, да, вот сегодня в фрагменте
где
говорил.
Где ваши идеи?
Где ваши идеи? Так вот они идеи. Обсуждайте, топчите ногами, но дайте ваши идеи. Вот та же самая «Единая Россия», да? Что «Единая Россия», я понимаю реакцию этого Шувалова, единороссовского, что «Единая Россия» может в таком же жанре предвыборной действительно не просто, знаете, всем все хорошее и вперед во главе с национальным лидером, а дать конкретную программу шагов, что делать в 2012 году президенту Российской Федерации. Где этот документ? Он будет
господин
готов...
Ковалев из той же «Единой России», депутат и бывший начальник Федеральной службы безопасности, он уже изругал ваш раздел о реформе правоохранительной системы и о разделении, например, ФСБ на Федеральную службу контрразведки, Федеральную службу по охране Конституции, пограничную службу.
Что он предлагает?
А ничего не предлагает. Все оставить как есть.
Нет, так вот я... Вот об этом и разговор. Ведь, Михаил, мы же не цепляемся, знаете, с упорством маньяка какого-то за то, что мы там написали. Давайте действительно устроим не полемику, да, Миш, как мы говорили, когда уходит первый выступающий, а второй ему в спину, без всякой надежды на то, что тот услышит, что-то говорит. Давайте устроим дискуссию. Давайте не дискуссию, когда мы с вами сядем вот с «Единой Россией» за круглый стол и будем поливать друг друга последними словами. Пусть они на стол положат документ. Кстати, та же «Справедливая Россия». Где ваш документ?
Который у них говорит, есть какая-то программа строительства социализма.
Минуточку. Я знаю, да, я читал. Кто об этом знает? Где конкретные шаги? Я желаю только успеха «Справедливой России», кстати. Пожалуйста, но сделайте ровно в том же самом формате. И тогда пусть избиратель или пусть кандидаты в президенты, которые у нас будут, пусть они решают, что они возьмут за основу. А так получается снова, типа, как Михаил Сергеевич, да, помните, уже после того, как он перестал быть президентом, как-то сказал в сердцах: «А где же вы были, господа советчики, когда я был президентом Советского Союза?» Вот так оно и получается.
Про сегодняшнюю кремлевскую власть сами коррумпированные чиновники рассуждают таким образом, что Кремль сначала издаст законы, а потом задним умом удивляется, что же это они написали, пишет Наталья. Давайте еще Александра Николаевича из Москвы успеем. Пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Мне так кажется, что сегодня же там совещание было, это уже называется диагноз. Дело в том, что, чтобы профессора сейчас не написали и не положили на стол президенту или еще кому-то там другому, ничего уже сделать они не смогут. Вы правильно тут вспомнили и Фукусиму, и раковую опухоль, и Александра Второго, и, так сказать, попытку, например, пришедшего человека к власти вдруг, так сказать, всю эту воровскую вертикаль заарестовать, посадить в тюрьмы, а так ведь и взорвать могут. Так что я думаю, что процесс уже стал неуправляемый. То есть сама по себе воровская схема уже настолько хорошо отработана по распиливанию бюджета и по засовыванию, так сказать, в офшоры этих денег, что даже, по-моему, вчера сказали, что миллиард уже успели управляющие компании, миллиард долларов, я имею в виду, украсть и заслать в офшоры.
25 миллиардов рублей.
Совершенно верно. Поэтому я хочу сказать, что создалась система управления в стране, совершенно неконституционная. Источник власти не у президента в руках, вы сами знаете куда, где он находится. А это говорит о том, что система власти и структура государства создана у нас мафиозная. Поэтому процесс будет развиваться, вот так же, как сейчас там в этой Фукуяме, уже неуправляемый процесс пошел.
И то, понятно, что страна Александр не пойдет... Нет, минуточку, Александр Николаевич, что делать?
Да. Евгений Шлемович. Что делать?
Да, что делать?
Что делать? А теперь я хочу сказать, всю жизнь, будучи как говорится, демократом, теперь я хочу сказать, уже пути, даже резекции по четвертой степени уже невозможно сделать. Все это то, что сегодня создано, то, что сегодня деньги уплывают из страны быстрее, чем чего-то удается заработать. Поэтому только, как вы Пиночета тоже, кстати, правильно вспоминали, только жесткая автократия на каком-то периоде, так как было, когда в своих воспоминаниях, помните, там писал Хаммер, как они так строили социализм в России. Приезжает поезд с оборудованием на станцию.
Александр Ильич, мы больше не можем про Хаммера. Понятно, автократия. Вот видите, то есть внешняя опять сила, опять монархизм, опять, так сказать, воля, да, это, которая побеждает...
Это не монархизм, это самодержавие.
Самодержавие, да.
Нет, я бы сказал так. Я же единственное, с чем не согласен, о чем говорил Александр Николаевич, это с его...
Обреченностью?
Обреченностью, да, совершенно правильно. Потому что если такие настроения, ну, смотрите, у людей, а мы с вами же говорили сегодня о настроениях, да, и они, кстати, довольно распространены, то, о чем говорил Александр Николаевич, ну, тогда, извините, что делать, если у ракового больного уже четвертая степень, и ему пора, что называется, в хоспис, понимаете, и что делать? Вот поэтому я скажу честно, у меня спрашивали вчера, в том числе, я верю, я говорю, я не верю. Я вот не верю в успех этого мероприятия, честно вам скажу. Я не верю. По очень простой причине. Потому что если я скажу, что я верю, меня точно будут считать наивным и глупым, и прочим человеком. Но если я не верю, но вдруг что-то случится, какое-то чудо, я буду только рад вместе со всеми.
Да, вот как раз Андрей из Бельгии тут нам написал в интернете, кто может дать гарантии, что Медведев воспользуется властью в следующие 6 лет, если будет переназначен президентом,
никакой
поскольку он 3
нет.
года не использовал эту власть, как считает
никакой
Андрей.
Никакой гарантии нет, правильно. В условиях отсутствия институтов, в том числе демократических институтов, такой гарантии никто дать не может. А автократия – это действительно палка о двух концах. Либо мы попадаем в ситуацию в Северной Корее, вот, либо мы действительно что-то начинаем с большими рисками, но в это, к сожалению, пока сложно вериться. Но мы попытались все-таки положить на стол, а вдруг что-то случится.
Ну что ж, сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был член правления Института современного развития, профессор, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Говорили мы о программе «Обретение будущего. Стратегия 2012», подготовленной Инсором, вел передачу Михаил Соколов. Итоги дня сегодня подведет Андрей Шарий. Ситуация на электростанции «Фукусима». Власти Бахрейна подавили массовые протесты в столице страны. Андрей Караулов отставит версию причастия Ходорковского заказным убийством.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главная тема дня.
Зачем Евгения Чирикова требует отставки министра транспорта?
Комментарии экспертов.
Сергей Алексашенко о грядущем росте японской экономики.
В блогах Свободы.
Марина Салье открывает блог на сайте Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.